Я думаю, все пришли не случайно, все читали, видели, слышали или получили от наших библиотекарей информацию о приглашении на сегодняшнюю встречу. Я с удовольствием передаю сейчас микрофон Анастасии для того, чтобы она уже как бы грамотно и правильно сама себя представила. А содержание нашей сегодняшней беседы, я думаю, что вам знакомо, ради этого вы и пришли. Пожалуйста, Анастасия.
Здравствуйте. Я очень рада, что вы нашли время прийти на сегодняшнее мероприятие. Предлагаю его построить в таком формате. Сначала я чуть-чуть расскажу, а потом мы, если у вас возникнет такое желание, обсудим какие-то моменты, которые вас интересуют. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, и форма дискуссии, думаю, будет располагать. Меня зовут Галицкая Анастасия. Я являюсь автором книги «Аэропорт доступный для всех» и действующим сотрудником Международного аэропорта Внуково. Международный аэропорт Внуково с 2010 года создал подразделение, которое оказывает содействие пассажирам с ограниченными возможностями здоровья. Собственно говоря, с нас все и началось по всей России. Поэтому буду рада вам помочь в каких-то моментах, да, ответить на ваши вопросы. И надеюсь, у нас дискуссия сегодня сложится. Итак, о чем бы хотелось сегодня поговорить? Как создать себе комфортные условия и как сделать так, чтобы перелет был комфортным? Потому что для всех перелет — это большой стресс. Для любого человека. Я вам честно скажу, я являюсь работником гражданской авиации, для меня перелет тоже стресс, потому что вроде все знаешь, а в аэропорт приезжаешь, и как будто все знания белой тряпочкой стирают. Вот. Поэтому, безусловно, это стресс, и наша задача сделать так, чтобы вам было комфортно, чтобы перелет прошел успешно, все предполетные, послеполетные процедуры прошли успешно, быстро и без заминок. Но хотела бы начать, наверное, с главного. Да? Когда мы планируем перелет, мы покупаем билеты. Купить билеты можно разными способами. Их можно купить в кассе, их можно купить на сайте авиакомпании, да, или через агрегатор. То есть варианты разные. Но когда мы покупаем билеты через сайт авиакомпании, законодательство Российской Федерации обязывает авиакомпании все предоставить возможность пассажиру заявить о своих особых потребностях, будь то это человек с нарушением зрения, или это человек, использующий кресло-коляску, или человек с нарушениями слуха. Неважно, просто необходимо выбрать соответствующую ремарку, да, при бронировании билета, и авиакомпания будет знать о том, что у нее такой пассажир есть. Это, кстати, относится также и к несопровождаемым детям. То есть это дети, которые летят без сопровождения родителей под надзором авиакомпании. Вот. Да, такие услуги тоже есть, но не на всех авиакомпаниях. Это надо смотреть каждую, в зависимости от того, кем полетите. Соответственно, вы выбрали свою ремарочку, поставили, все хорошо, авиакомпания вас знает. Если вы билеты покупаете через кассу, то обязательно кассиру необходимо сообщить, чтобы эту ремарочку проставили. Самое сложное начинается, когда вы покупаете билеты через агрегаторы. Ну, все мы знаем, Aviasales, билетик, ту-ту, да, это все хорошо, там есть диапазон ценовой, можно выбрать, посмотреть авиакомпании, какие удобно. Но при покупке билета через агрегатор я вас призываю очень внимательно к этому относиться, потому что не всегда агрегатор при покупке перекидывает на сайт авиакомпании. Иногда агрегатор на своем сайте, да, осуществляет бронирование. И вот тут главный подвох. Там нет возможности заявить и проставить категорию. Поэтому, ну вот агрегаторы у нас не зарегулированы, к сожалению, законодательством Российской Федерации. Сейчас как раз идут изменения, готовятся изменения и в статью 106.1 Воздушного кодекса, и в приказ 24 Минтранса готовятся изменения. Поэтому я думаю, что этот вопрос учтут, тем более эту тему поднимаю я неоднократно на совещаниях и в Госдуме, да, и в профильных комитетах, и мы как аэропорт, член Международной ассоциации аэропортов, выходим, скажем так, с такой законотворческой инициативой чтобы эти моменты учли, потому что, ну, это неправильно, это так быть не должно. Поэтому я призываю обращать на это внимание, да, и если вы купили билет через агрегатор, на самом деле, ну, страшного, конечно, не произошло, вы можете позвонить в авиакомпанию, предупредить о том, что вы летите, и авиакомпания внесет это в бронирование. Это все замечательно, вы купили билет, вы собрались чемодан, у вас настроение на отдых, все хорошо, или вы летите по делам, вы прибываете в аэропорт. Но перед прибытием в аэропорт я прошу вас задуматься о том, летите ли вы один или вы летите с сопровождающим лицом. Здесь могут быть абсолютно разные варианты. Ну, точнее, их 4 на самом деле. Я вам про них расскажу. Если вы летите один, без сопровождающего лица, то вам потребуется сопровождение. Правильно? Потому что, ну, мы прекрасно понимаем, аэропорты все разные, московские аэропорты еще и большие, ко всему прочему, народу вагон, да, надо ориентироваться как-то, надо прийти туда, куда надо прийти, и вообще не опоздать, да. Поэтому у нас, в принципе, в любом аэропорту, надеюсь, в любом, но законодательство обязывает, что в любом, есть услуги по сопровождению пассажиров с инвалидностью. Они абсолютно бесплатны для пассажиров, соответственно. Но необходимо сделать заявочку, да, потому что телеграмма в аэропорт тоже придет. То есть из системы бронирования, я чуть-чуть расскажу такую подноготную, да, чтобы вы понимали, почему важно вот эти вот ремарки ставить при бронировании билета. Когда авиакомпания получает информацию в бронировании, что есть такой пассажир, эта информация направляется в аэропорт обязательно. И в последующем эта информация по факту вылета воздушного судна из аэропорта направляется в аэропорт прибытия. Но об этом я скажу чуть-чуть попозже. Да? Соответственно, аэропорт, получив телеграмму о том, что на таком-то рейсе в такое-то время будет пассажир, которому требуется содействие, уже может планировать ресурс. Это как ассистивное оборудование, да, это персонал, это распределение этого персонала, посмотреть часы пик, сколько много хватает, не хватает, если необходимо вызвать усиление сделать, да, потому что на самом деле пассажиропоток маломобильных групп населения, несмотря ни на ковиды, ни на что, растет ежегодно, и причем растет очень сильно. Это, безусловно, радует. Вот, но требует определенного планирования и учета этих ресурсов. Соответственно, все, аэропорт понимает, пассажир будет, замечательно, но аэропорт не знает, где его встретить, да? Приехал он, не приехал. И вот если вы летите один или с сопровождающим, на самом деле роль не играет. Вы можете сделать заявку в аэропорт, это можно сделать также через сайт, можно сделать по телефону. Некоторые аэропорты используют, допустим, тот же WhatsApp, голосовушками, да, отправить. Вот. Сообщить, что вы будете таким-то рейсом вылетать, да, что ориентировочное ваше время прибытия, я не знаю, 14:00. Вот, соответственно, и вам необходимо, когда вы прибудете к месту, причем вас встретить могут от автобуса, от метро, от такси, просто за 10 минут, да, до вашего прибытия, ну, плюс-минус. Позвоните, скажите, ребят, мы подъезжаем, будем вас только-то, да, там, условно, машина такая-то, или я буду там в красной курточке, или я буду там с желтым чемоданом смайликом, к примеру, ну, чтобы ориентир. Вот, все, вас встретят, вас проведут, вам помогут зарегистрироваться, сдать багаж, если у вас таковой есть, да, а дальше уже ваш выбор. Либо вы будете ожидать своего вылета, там, допустим, уже в стерильной зоне, да, или в зоне для пассажиров с ограничениями жизнедеятельности, или, может, вы в кафе пойдете по магазинам, там, ну, это ваш выбор, собственно говоря, дальше, да. Если вы не хотите сопровождения, вообще тоже вариант. Допускается, рассматривается. Все то же самое делайте самостоятельно. Например, летите с сопровождающим. У нас была одна такая пассажир. Она с нарушениями зрения. Она тотально слепая. Замечательная девушка, ее ничего не смущало. Говорит, так, вы меня вот до автобуса доведите, я там до метро доеду, дальше я сама-сама. Ну, может, такси? Не надо мне ничего, я сама, ребят, все. Она у нас часто летающая, да, поэтому мы ее уже знали в лицо, мы такие, все, мы понимали уже, что так, эта девушка у нас самостоятельная, беспокоиться не надо, вот, и все будет хорошо. Вот, поэтому, собственно говоря, вот такой небольшой акцент, да, то есть, когда вы вылетаете, и если вам требуется, реально требуется сопровождение, это не навязывание абсолютно, это на ваше решение, сообщите в аэропорт об этом, да, потому что это важно понимать, и это важно планировать, потому что, когда идет утренний, например, блок, час пик, разлет, да, вылет большой идет, идут сразу десятки рейсов, и на каждом может быть еще и не один пассажир, да. Вы понимаете, что спланировать персонал, это нужно все равно понимать хотя бы плюс-минус, сколько будет вылетать пассажиров. Вот. Соответственно, когда вы пришли на регистрацию, кстати, если вдруг вы купили через агрегатор и не заявили, да, свою потребность, вы можете это сделать на регистрации. Вы можете работнику, который сидит на регистрации, сказать, что необходимо проставить ремарку. Она это может сделать в системе, она проставит, и телеграмма уйдет. Почему обращаю внимание все время на это? Смотрите, когда вы прилетаете, неважно в какой аэропорт, московский, не московский, по факту вылета воздушного судна из аэропорта отправления в аэропорт прибытия направляется определенная телеграмма. В ней указываются все пассажиры, особенно, точнее так, в ней указывается общая цифра пассажиров, да, и пассажиры, которые имеют определенные ремарки. Несопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями здоровья, да, там еще какие-то категории пассажиров. И там указывается вплоть до места, где вы находитесь в воздушном судне. Поэтому, когда в аэропорт прилета приходит эта телеграмма, аэропорт уже знает, на какой рейс ехать, на каком месте пассажир будет сидеть, да, и какой категории, соответственно, уже можно понимать, какой транспорт задействовать. Да? Либо это не нужен транспорт, а можно просто на автобусе условно, но с сопровождением, или нужен амбулифт, например, да? Ну, разные ситуации бывают, или прилетает носилочный больной, да, пассажир. Там уже, да, там уже необходимо другое сопровождение, там медики нужны, да, соответственно, там нужен амбулифт, там нужна скорая помощь, там и все остальное. То есть вот это очень важно, поэтому я вас очень призываю обращать на это внимание, да. Это создаст и комфортные условия и для вас, и для организации, которые обслуживают. Да, девушка, я вас слушаю. Амбулаторный лифт – это специально такая машина. Она делается, как правило, на грузовых шасси с кунгом, кузовом, да, который поднимается на уровень самолета, двери самолета, куда выдвигается специальная платформа, по которой можно прямо в салон воздушного судна завести пассажира, который использует кресло-коляску. И также обратно высадить пассажира. Да, высадить пассажира. Там есть сзади откидная платформа, которая опускается до уровня земли. И, соответственно, можно высадить пассажира уже на уровень земли. Сейчас, минуточку, девушка второй вопрос хотела задать. Да. Но, во-первых, оказание первой помощи обучены все работники. Это обязательное требование. Во-вторых, у работников, как правило, тех, которые оказывают содействие маломобильным пассажирам, у них прямая связь еще и с медиками, поэтому тут же вызывается медицина. Поэтому здесь в данном случае как бы будут предприняты все меры для того, чтобы пассажира привести в сознание. Технологически это отрабатывается, и у пассажира, ну, теоретически не должно возникать каких-то проблем. Но опять... Нет, нет. Нет, не во все, я же сказала, со Внуково здесь метро, как бы здесь вопрос решенный. Как Шереметьево-Домодедово, там, ну, понятно, сложнее. Когда к нам ездил Аэроэкспресс, на самом деле у нас была также совместная технология по взаимодействию с Аэроэкспрессом, потому что, ну, понятно, что пассажир может приехать разными путями, и на автобусе, и на машине, и на такси, и на Аэроэкспрессе. У нас сейчас там ЦПК, электричка, да, то есть вариантов вагоны, маленькая тележка. Я сейчас объясню, да, авиакомпании — это сторонние юридические лица, их много и они разные. Это зависит все от политики авиакомпании. Не отвечу вам конкретно на этот вопрос, потому что, ну, просто не занималась им на самом деле, потому что реально авиакомпаний много. Плюс мы не забываем, что есть иностранные авиакомпании, которые летают под иностранной юрисдикцией, да, ну, соблюдают там законодательные требования Российской Федерации. У них там свои нюансы. Насколько я знаю, только вот федеральные программы, которые там на Дальний Восток, да, какие-то дисконты есть для маломобильных, я не слышала, если честно. Да, понимаю, над этим тоже работают. На самом деле это действительно существует такая проблема. И проблема эта не только касается маломобильных групп населения. Я вам могу сказать, что я тут летела с ребенком несовершеннолетним. И ровно такая же ситуация, что нет, не рассадили, не рискнули. Скажем так, зарегистрироваться онлайн не дали. С ребенком не дали, потому что очень много мошенничества в этом плане, и поэтому авиакомпания закрывает такую возможность. Но в настоящий момент, насколько я помню, как раз вот в 24-м приказе в изменениях готовятся изменения.
Мы приезжаем в самый последний, мы пока 8.
Ну, пока, к сожалению, да. То есть это только волевое решение авиакомпании, да, инициатива авиакомпании. Но на самом деле можно выходить как бы от, допустим, того же Всероссийского общества слепых, например, да, на эту тематику, чтобы не упустить этот момент. Потому что взаимодействие с авиакомпаниями, оно тоже дает свой эффект. Потому что на как бы старте всего этого проекта, в принципе, да, всего вот этого изменения, потому что, ну, я думаю, что большая часть из вас прекрасно помнит, когда маломобильные пассажиры летали, их сажали в медпункте. Они находились в медпункте, собственно говоря, абсолютно лишенные возможности посидеть в кафе, да, походить по магазинам, там, ну, свободного перемещения фактически. Вот. Соответственно, вот когда эта ситуация начала меняться, да, мы начали как бы создавать инклюзию и в аэропортах, и в части инфраструктуры, в части услуг. Соответственно, а у авиакомпании тоже было очень большое сопротивление, но ничего страшного. Да, ну давайте продолжим, потом еще с вами поговорим. Соответственно, все, вы прошли регистрацию, все замечательно, вы сдали багаж, вы, например, принимаете решение, что да, окей, мы с сопровождающим пойдем. Следующий этап у нас волшебный и не очень всем нравится, но тем не менее он очень важный. Это предполетный досмотр. Да. Сейчас, кстати, обращу ваше внимание, опять изменилось законодательство в области транспортной безопасности. Поэтому если вас на входе или на досмотре попросят включить телефон, ноутбук, планшет, еще какой-нибудь гаджет, не ругайтесь на работников службы авиационной безопасности. Таковы требования законодательства, а точнее приказа 34-го. Вот. Им это тоже, поверьте, не нравится, потому что пассажирам не нравится, и они начинают ругаться. Потому что вы демонстрируете, что устройство исправно и включено. То есть, ну, рабочее, да, потому что, ну, мы все понимаем, что мобильное устройство можно использовать для разных целей, не предназначенных для переговоров. Вот. И тоже обращу ваше внимание на такой факт, что у нас в Московском авиационном узле повышенные требования безопасности. Они введены в 2022 году, их еще никто не снимал, но таких требований нету, например, в том же Пулково, да, или в других аэропортах российских регионов. А в московских есть, поэтому здесь усиленные требования. И когда вы вылетаете и думаете, что к вам придираются, нет, к вам не придираются. Это действительно работники выполняют просто требования законодательных актов Российской Федерации, и связаны они именно с этим. Вот такой вот секретик. Вот. И обязательно, что при досмотре необходимо сделать. Это не только снять обувь там, да, и все остальное. Обязательно, точнее, перед тем, как проходить досмотр, возьмите необходимые лекарства с собой. Как бы ни банально это звучало. У меня был случай, Такое достаточно интересное. Правда, давно. Вылетала женщина в возрасте и в сопровождении своей дочери. Попросила сопровождение. Ну, все ок, сдали багаж, мы их сопроводили до борта. Хоп, и задержка рейса. Не вопрос, девушки, где вы будете, мы будем здесь. Все хорошо, находитесь. Задержка длительная была. В общем, когда дали разрешение на посадку, пожилая женщина пошла в рукопашную с экипажем. Ее сняли, ну, сняли с рейса, соответственно, дочку тоже сняли с рейса, потому что это угроза безопасности. Когда начали выяснять, а что случилось-то, почему? Оказывается, лекарства, которые ей требовались для стабилизации ее состояния, она сдала в багаж и принять не успела вовремя. И получилось то, что получилось. Поэтому я вас очень призываю все необходимые лекарства брать с собой. Но ни в коем случае не класть в багаж пауэрбэнки. Они для перевозки в багаже запрещены. Пауэрбэнки, зарядное устройство. Вручную кладь, аккуратно, не больше 160 ватт-часов разрешены к перевозке пауэрбэнки. Объясню почему. Потому что тоже многие возмущаются, ну что это такое, ну как это так? Не слышали последний случай? Летел рейс из Петербурга в Якутск, и у девушки в ручной клади, правда, загорелся пауэрбэнк. На борту не взорвался, он загорелся. А вот так, перегрелся и загорелся. Да, но когда он находится в ручной клади, во-первых, это можно контролировать, во-вторых, есть огнетушители, и экипаж отработал, естественно, все затушили, повреждения воздушному судну не случилось, все хорошо, они долетели. А вот теперь представьте, если такое устройство в багаже воспламенится. Поэтому они запрещены в перевозке в багаже. Начинает говорить, у меня тут вообще форс-мажор случился. Телефон стал метеозависимым. Жара была, он у меня начал греться и вырубаться. Ну, хорошо вырубаться. Не загорелся нигде. Вот. Поэтому обязательно все зарядные устройства, ну, портативные зарядки, да, пауэрбэнки, с собой в ручную кладь не больше 160 ватт-часов. Ручная кладь – это вещи, которые перевозятся с собой пассажир в салоне воздушного судна. Это дамская сумочка, ноутбук, там, рюкзак, пакетик какой-то. Вот. Это то, что берется с собой на борт воздушного судна. Конечно, конечно. А я сейчас объясню. Да, это наши любимые жидкости, которые также нельзя провозить в ручной кладе в объеме более 100 мл. Но 100 мл не оставшиеся в бутылке 0,5, да, воды, а именно флакон, объем 100 мл. И обращаю ваше внимание, что пена для бритья, гель для душа, мед, варенье – это жидкости, и их нельзя. Ну, мясо не сталкивалось, может быть, там какие-то были особые условия, не знаю, не могу сказать. Но вот относительно варенья, да, варенье, мед тоже регулярно пассажиры как бы негодуют на эту тему, но тем не менее, когда мы все покупаем билетики, да, мы ставим чудную галочку с правилами «ознакомились». Но расскажите мне, пожалуйста, кто их читает? Но я могу сказать точно, что у нас авиакомпания «Победа», когда стартанула, она начала учить пассажиров читать правила авиакомпании, вот честно, потому что… Да, ну, не будем комментировать, да, вот… И ФАС сейчас активно занимается ценообразованием именно на воду, чтобы обеспечить. Ну, мы все прекрасно понимаем, что в аэропортах все дорого, да. И, кстати, давайте не будем грешить, на аэропорт не аэропорт цены ставит, а арендаторы, которые туда приходят, те же там «Вкусная точка», да, и все и же с ними. Вот. И цены на воду назначают они. Поэтому сейчас Федеральная антимонопольная служба очень активно занимается этим вопросом для того, чтобы именно в стерильных зонах была обеспечена доступная стоимость воды. А, все так же. Вас встретят, вам предложат вариант, например, разместиться на местах или там, где есть определенные залы, либо вас можно сопроводить будет, опять же, на желание, в стерильную зону сразу, без проблем. Вы можете ожидать в стерильной зоне, там сами в кафе или хотите в бизнес-зал, вообще не вопрос, да, тоже проводим. И потом просто к назначенному времени, если вы гуляете самостоятельно, условно, да, вам говорят место и время, во сколько и где вы должны быть, вот здесь попрошу не опаздывать. Но мы сейчас к этому подойдем. Это проблем нету. Трансфер, транзит, вообще не вопрос. Это все встречают, сопровождают. Да, если вы заявили о себе при бронировании, вся эта информация... Неважно. Оно все равно, это международная система. Это требования, даже не требования, это прописано в международных документах организации ИКАО, ИАТА. То есть все авиакомпании всего мира работают по этой схеме. Они одинаково работают. Если вы заявили при бронировании, схема будет ровно такая же. Неважно, какая авиакомпания, международная, российская, перелет, международный, российский или там внутрикитайский, роль не играет. Заявлено, в бронировании есть ремарка, все, а вас все знают, вас встретят. Стерильная зона – это зона, когда пассажир уже прошел предполетный досмотр, он считается стерильным, то есть признано, что он не перевозит запретных веществ, предметов и всего остального, и может идти спокойно на посадку воздушного судна. Значит, ну, в любом случае, когда вы летите с животным, да, у вас должен быть паспорт на животного со всеми прививками, да, все остальное. Если это международная перевозка, то, соответственно, при обращении в ветеринарную клинику вы должны сразу проинформировать, что перевозка будет международная, потому что там выписывается определенный сертификат. По прибытию в аэропорт, имейте в виду, что вам надо приехать заранее, вам необходимо подойти на ветконтроль, которые проставят, просмотрят документы, проставят там необходимые штампы, и все, и вы летите. Дальше, как перевозить животное, зависит от каждой авиакомпании. То есть здесь я вам четкий ответ не дам. У кого-то требования, например, переноска должна быть только мягкой, у кого-то требования, переноска должна быть жесткой. Да? То есть здесь зависит от авиакомпании. Какой вес животного перевозить, тоже. Я сейчас не говорю про собак-проводников, да, мы говорим про обычных домашних животных. Например, допустим, некоторые авиакомпании там больше 10 килограмм животное в салоне не перевозят. Да, даже некоторые 8. То есть это требования авиакомпании. Здесь необходимо конкретно смотреть, какой авиакомпании вы планируете перелет. Или, например, есть ограничения на перевозку животных брахицефалов. Ну это, знаете, у которых пятачки такие. Бульдоги, мопсы, грифоны, да-да-да, персы, коты. Просто потому, что они могут умереть в полете. Это запрещено. Не перевозят насекомых. Нет, они за счет структуры дыхательных путей, они могут просто не выдержать, сердце остановится. Не при бронировании, там на сайт заходите, там можно почитать перевозка животных. У каждой авиакомпании все это расписано. Вот. Да, пожалуйста. А собаки-проводники, они перевозятся с пассажиром, но все как было, так и есть. Пока никаких изменений нет. Единственное, что... Вы, кстати, знаете, почему чаще всего с собаками сажают в хвосте салона? Не знаете? Хотите, открою секрет? Открою секрет. Кондиционирование воздушного судна идет с носа в хвост. И если запахи, если у кого-то у пассажиров аллергия может быть, чтобы не было риска, да, каких-то вот таких неприятных ситуаций, поэтому сажают в хвост. Поэтому не обижайтесь, если вдруг вы полетите в хвосте с собакой-проводником. Вот. И плюс у разных авиакомпаний еще есть дополнительные ограничения, например, там рассадка, если пассажир летит с кошкой, да, и пассажир летит с собакой. Ну, понятно, рядом их точно не посадят. Хотя там пассажир может говорить, что да, моя кошка в десна целуется с моей собакой там, или с другой собакой. Авиакомпания знает, это учитывается. Нет, подождите, если разные пассажиры, если лечу я с кошкой, вы с собакой, нас посадят... Нет, нас не посадят рядом. Да, совершенно верно. То есть перевозка животных, она как раз очень... зарегламентировано именно правилами авиакомпании. Поэтому все, мы прошли досмотр, вы гуляете, замечательно проводите время, купили себе несколько сувениров. Настал назначенный час. Вам надо прийти в назначенное место. Вы пришли, соответственно, вас на борт воздушного судна тоже будут сопровождать. Но здесь тоже есть нюанс, потому что воздушное судно может стоять как по телетрап, так и на удаленное место стоянки. Но в любом случае посадка пассажиров с сопровождением, да, маломобильных пассажиров, производится в первую очередь до основного потока пассажиров. И, соответственно, доставка на борт тоже может быть разная. Она может быть по телетрапу, самый удобный и простой способ, на спецмашине либо амбулифте, да, либо это может быть на автобусе в сопровождении. Любые варианты возможны. Вас доведут до борта, помогут подняться по трапу, либо там, как бы проводят до кресла в воздушном судне. Обязательно бортпроводники уже будут в курсе, что вы летите. Они проведут вам брифинг, да, где кнопочка там та, где кнопочка ся, где находится санитарный узел, что если вам необходимо, вы обращайтесь, вас проводят. Все замечательно. Полет состоялся, вы довольны, все, прилетели на море или в леса, кому что. У меня есть коллега, он очень любит отдыхать в тайге, где не ловит мобильная связь. Да, он там именно отдыхает от людей. Вот, вы прилетели, и тут что важно. Если вас сажали в первую очередь, то снимать вас будут в последнюю очередь. Поэтому, если все прошло удачно, и ваша заявочка, да, вы везде оставили свой след в виде определенной категории, да, за вами приедут, но, пожалуйста, не вставайте с кресла, не бегите быстрее получать багаж и все остальное. Дождитесь сопровождающего, который придет, вас заберет и с комфортом доставит до терминала. Он поможет и получить багаж. Он поможет и отведет там, к транспортному средству или куда вам надо, да, или передаст в руки встречающему вашим там, друзьям, родственникам, еще кому-то. Да. Пожалуйста, не убегайте, потому что очень много возникает на самом деле конфликтов на пустом месте, когда пассажир, телеграмма пришла, все, работники приехали, а пассажира нету. Потом пассажир пишет жалобу, потому что меня не встретили, а он просто встал и ушел. Вот и все. Поэтому да, совершенно верно. За вами в любом случае приедут. И бортпроводники знают, и при необходимости экипаж может выйти на связь с аэропортом. Поэтому это не проблема. А вас знают, за вами приедут. Вот если уже не приехали, тогда можно ругаться. Заслуженно, между прочим. Вот. Поэтому дальше, соответственно, багаж получен, да, в любом случае, как бы сопровождающее лицо, кто вас встречает, он уточнит вашу бирочку, есть ли у вас багаж, нету багажа. Но еще на что бы я хотела обратить ваше внимание. Весь персонал, который взаимодействует с пассажирами, должен пройти обучение. Безусловно. Есть программы обучения, в которых рассказывается, как надо, как не надо, как подойти, как сопроводить, все это замечательно. Но с чем мы сталкиваемся в принципе? Объем пассажира нарастает, да? Пассажиропоток увеличивается, объем работников увеличивается, которые работают, но преподавать начинают уже не практики, а теоретики. И, к сожалению, связать практику с теорией иногда бывает очень сложно. Здесь еще отыгрывается такой фактор, как характер человека. Мы все с вами разные. Да? Кто-то активный, кто-то стеснительный. Кто-то, наоборот, всегда пообщаться. Да? Кто-то замкнут в себе, да, кто-то открыт. И не только мы такие, но и работники такие. Да? И иногда, да, иногда действительно как бы человек, особенно в отсутствии большого опыта, да, может стесняться подойти и спросить, да, например, там, ну, я когда учила, я всегда рассказывала, потрогайте за плечо, да, и спросите, представьтесь, и спросите, вам помощь нужна? Все, элементарно. А человек может испытывать неловкость, да, неудобство. Да, как отреагирует, а правильно ли он сделал, беспокоится на эту тему. Поэтому никогда не стесняйтесь заявлять о своих потребностях. Никогда не стесняйтесь говорить, можешь взять меня вот не за эту руку, а вот за эту руку, да, мне так удобнее, там, или взять по-другому. Вот. Это нормально. Да, нормально не доводить до потребительского терроризма, да, я это так называю. Уж простите, такое тоже есть. Вот. А действительно, просто нормальное человеческое общение. Это всегда помогает, это всегда позволяет выстроить коммуникацию, да, и создает условия комфортные и для вас, и для всех остальных окружающих. Поэтому вот такая у меня сегодня для вас интересная информация. На самом деле, действительно очень важно. Я в этой сфере с 2010 года. Я преподавала сама, я разрабатывала программы, я работала с пассажирами непосредственно прямо на месте, да, то есть не из оперы там, кабинетного офисного работника. Я это знаю не понаслышке все, и во всех ситуациях были, и в хороших, и в не очень хороших. Я понимаю действительно важность действий, да, и взаимодействий между аэропортами и общественными организациями, между мной и вами. Да, и на самом деле это для того, чтобы лучше понимать друг друга, да, слышать друг друга и делать действительно комфорт перелет комфортнее, все заговорилось. Почему приходят с коляской? Объясню. Потому что давайте так объясню на примере. На самом деле был у меня один такой случай, пришла телеграмма, что прилетает пассажир, слепой собака-проводником. Мы отправили машину, удаленное место стоянки, поехал амбулифт, два работника, как бы все ок. Да? Такой небольшой антураж, это было полнолуние, лето, июль месяц, все хорошо, тепло. Вот, заходим на борт, а там мама с ребенком категории ДПНА, это ментальное нарушение, причем такие серьезные у мальчика были проблемы с этим. Соответственно, и мальчик, мама по-русски не говорит, по-английски очень с трудом, мальчик не говорит вообще, а мальчику лет 16. И когда мы начали высаживать, оказывается, мальчика триггернула коляска, инвалидная коляска, и он у нас побежал. Мама попыталась его остановить, он укусил маму. Он у нас начал бегать по перрону, ну, понимаете, это подросток 16 лет, да, как бы мы не можем травмировать ребенка. В итоге у меня два здоровых мужика с трудом, просто с трудом, поймали 16-летнего подростка. В амбулифт он так и не сел. Мы вызвали машину, которая у нас перевозит бизнес-пассажиров, мы посадили его туда. Это продолжалось все на перроне 40 минут. Хорошо, это был не день, когда много воздушных судов двигается, да, по перронам. В результате мы привезли его на прилет, ну, как бы процедура высаживания из машины. Он забился под кресло. Еще 20 минут мы не могли его оттуда достать. Это вопрос о том, почему важно корректные ремарки ставить. Да? Соответственно, если бы мы понимали, да, категорию пассажира, наверное, мы бы поступили чуть-чуть иначе и были бы хотя бы как минимум готовы. Или, например, у нас вылетала пассажирка тоже с ментальными нарушениями, и у меня работник, она заходила в машину, и чтобы она не ударилась головой, она была достаточно высокая, он попросил, ну, как бы потянулся к ее голове рукой, чтобы придержать, чтобы она не ударилась. Ее это триггернуло, она начала его душить. А там мужчина-то под 2 метра ростом, на секундочку. Да, а второй у меня работник, который был, он такой невысокого роста, но он ловелас такой слегка. И она его душит, он понимает, что, ну, во-первых, женщина, во-вторых, пассажир, он сделать, ну, как бы силу применить не может. И второй так вылазит перед, ну, между ними, говорит, какие у вас красивые глаза. И женщина руки отпустила. Ну вот да, бывает и такое. Нет, там именно была такая ситуация, что как раз она шла прям прямиком в этот в удар. Да. Почему ходят с колясками? Потому что пассажиры прилетают разные. Мы, когда видим телеграмму, да, мы видим код, мы видим фамилию пассажира, мы видим место, где он располагается, соответственно, но мы не знаем. Возможно, это будет человек пожилой, которому тяжело передвигаться. Да, на длительные расстояния в том числе. Но ставят-то ремарку по основной категории, да, если...
Там же и две.
Ну, это зависит опять. Здесь, конечно, важно, как технологически проработаны эти операции. Ну, технологически, в смысле, прописаны в документах, да, потому что, ну, предусмотреть, давайте честно, все, ну, мы не можем, да, там, встань между пассажиром и агентом и скажи, какие у него прекрасные глаза. Ну, разве можно это предусмотреть? Ну, нет, конечно. Да, да. Но вот такие моменты, я считаю, что вы правы, и их можно отрабатывать на самом деле. Аэропорт взаимодействует с теми авиакомпаниями, которые летают с его как бы аэродрома. Да? Например, из Внуково не летает Аэрофлот, именно как авиакомпания. Но из Внуково летают дочки Аэрофлота «Победа» и «Россия». Да, например, из Внуково не летают китайские авиалинии, но Turkish Airlines летает только через Внуково. Ну, то есть здесь надо смотреть конкретно, какие не со всеми аэропорты взаимодействуют авиакомпаниями. Или, допустим, тот же S7, который летает только с Домодедово. Буду рада, на самом деле, если вы еще будете делиться своим опытом, с какими сложностями вы сталкиваетесь, потому что проработка этих вопросов позволяет нам улучшаться. Телефон, я наизусть не помню, честно говоря. Можно через колл-центр аэропорта, можно прямо на сайте, там есть версия для слабовидящих. Да, есть эта версия, там есть телефон и, соответственно, страничка для пассажиров с инвалидностью, она находится на главном экране, то есть не надо никаких долгих путей. Да, можно по телефону, можно через колл-центр аэропорта. Мы с Коняевым, кстати, прорабатывали этот вопрос, но я, честно говоря, чуть-чуть тут подзакрутилась со всеми этими событиями и не сбросила ему вовремя. Но обещаю завтра направить эту информацию. Буду очень рада, на самом деле, поучаствовать. И чем больше людей будут знать, чем больше людей будет владеть этой информацией, тем, на самом деле, будет комфортно и вам, и нам. На самом деле, действительно, если это поможет, мы можем просто дать коллегам ссылку на нашу страничку, там и телефон, и анкеты, и все, что хотите, для того, чтобы вы могли ознакомиться, прослушать там, ну как-то, да. Да, можно размещать. У нас есть такая практика, мы с обществами инвалидов делаем перекрестные ссылки, чтобы люди могли зайти, посмотреть, и это было удобно, потому что, ну, не все заходят, например, на сайты аэропортов, да, допустим, а часто заходят на сайты общества инвалидов.